и та хлестнула ее по щеке. Но, не обращая внимания на боль, она набрала скорость и проскочила между двумя камнями, сделав резкий выдох. В три прыжка достигла вершины скалистого холма и побежала дальше. Собранные в хвост волосы хлестали ее по затылку. Поворачивая на тропинку, извивающуюся между деревьями, она воспользовалась случаем, чтобы бросить быстрый взгляд через плечо. В ту же секунду из-за кучи камней выскочил мужчина. Его взгляд был устремлен на нее. Она инстинктивно опустила руку к бедру, где обычно висел в кобуре НКР-30, чтобы выстрелить, но пистолета не было, и она продолжила бег, прибавляя скорости. Дорожка вела на самую высокую точку острова, и Сару ослепили лучи заходящего солнца. Прикрывая одной рукой глаза от яркого света и веток, уклоняться от которых у нее теперь не было времени, она различила хруст опавших листьев под ногами. Помимо собственных шагов, слышались шаги другого человека. Преследователь настигал ее. Она взмолилась, чтобы сердце выдержало, и можно было еще прибавить скорости, но в любом случае островок был слишком маленьким, чтобы ей удалось оторваться от бегущего за ней. Значит, лучше использовать эффект внезапности. Она остановилась и резко развернулась в тот самый момент, когда почувствовала, что преследователь подтянулся к ней. Схватив за руку, бросила его на землю, на спину. Переведя дыхание, Сара смерила поверженного противника грозным взглядом, а потом улыбнулась, и уголки ее губ лукаво приподнялись. Обливаясь потом в своем спортивном костюме, шумно дыша, так что воздух вырывался из его горла с регулярностью свистка локомотива, Кристофер едва сумел кивнуть, признавая свое поражение, и жестом пригласил лечь рядом с ним. Уперев руку в бедро, Сара покачала головой. «Это Норвегия, мой дорогой, а не твоя тепленькая парижская зима. Тут, если долго лежать на холодной земле, можно и ласты склеить». Тем не менее, Кристофер дал ей понять, что нуждается в нескольких секундах отдыха. Сара рассмеялась, потом одним прыжком вскочила на плоский камень. Отсюда, с высшей точки острова, обвела взглядом открывавшийся перед ней пейзаж. На островке Гримсойя, куда они переехали на прошлой неделе, и который можно было пройти пешком от края до края меньше, чем за 10 минут, было всего 45 домов, спрятанных от нескромных взглядов пышными зарослями елей и других вечно зеленых деревьев. У скалистого берега, белого от морской пены, она различила несколько моторных лодок, пришвартованных у причалов своих владельцев. Это был единственный транспорт, позволявший добраться с острова до Осло. Но хотя дорога и занимала совсем немного времени, Сара чувствовала себя оторванной от цивилизации. В этом зеленом заповеднике, где несколько лошадей паслись на лугах, покрытых сочной травой, и где бродили олени и лисы, она ощущала себя спасшейся после кораблекрушения путешественницей, затерявшейся на землях нового света. А ведь всего в 2 километрах отсюда по прямой бурлила столичная жизнь. Она перевела взгляд на море дальше от острова, где порой над поверхностью пепельно-серых вод Осло-фьорда появлялся спиной плавник касатки. Но на закате этого дня, начинающиеся зимы, лишь последние лучи солнца роняли свои золотые капли на морскую гладь. Сара дала янтарным отблескам ослепить себя и сделала большой глоток чистого воздуха. Никогда в жизни она даже не надеялась обрести такой покой. 2 месяца назад отметила 40-летие и в глубине души знала, что могла бы до конца своих дней жить рядом с единственным мужчиной, который вернул ей веру в семейную жизнь, веру просто в жизнь. Поднялся ветер, погнав по морю волны и заставив скрипеть высохшие стволы деревьев. Этот сумеречный шум помешал ей услышать слабый звуковой сигнал лежащего в кармане телефона. «Готов?» — звонко спросила она, спрыгивая со скалы. «Тогда подъем! Нам надо разобрать 1000 коробок». Еще не отдышавшийся Кристофер отказался вставать. Она протянула ему руку и помогла подняться. Их лица оказались рядом, и он рассматривал ее, как будто увидел в первый раз. От бега ее лицо, имевшее обычно цвет слоновой кости, раскраснелось, Кожа покрылась потом. Веснушки, словно оранжевые блестки, очень мило сверкали вокруг голубых, будто лед, глаз. Их пристальный взгляд, заставлявший робеть всех, кто с ней сталкивался, для него был нежным и полным обещаний. Именно это и привлекло его в Саре. Ее обескураживающая способность переходить от профессиональной холодности к безграничной теплоте в интимной обстановке. Внимание Кристофера было приковано к ее трепещущим губам. Он привлек Сару к себе и поцеловал. Она погладила его по щеке, с удовольствием ощущая покалывание густой щетины, как вдруг Кристофер резко отстранился, тяжело дыша. Согнувшись пополам, положив руки на бедра, он пытался восстановить дыхание. «С тобой все в порядке?» — забеспокоилась Сара.
«Да, да, я просто... Я такой дохлый, что мне не хватает воздуха, даже чтобы поцеловать тебя».
Сара рассмеялась. Кристофер со сконфуженным видом распрямился и, в свою очередь, фыркнул от смеха, прежде чем сесть на землю.
«Плевать, пусть у меня будут два мистер Фриза вместо ягодиц, но я больше не могу».
Сара решила сесть рядом с ним. Она не помнила, чтобы так долго смеялась вместе со своим прежним мужчиной, с которым прожила более 10 лет. А ведь они тоже планировали создать семью, купили старую квартиру, которую отремонтировали, и прошли через тяжкие испытания, пытаясь завести ребенка. Но сейчас, размышляя, она понимала, что с ним она всегда более или менее контролировала себя, как будто подсознательно пыталась соответствовать тому представлению, которое он создал о ней в своем воображении, или, во всяком случае, тому образу идеальной пары, который их хотели видеть. С Кристофером Сара наслаждалась ощущением более простым, но придающим смысл ее жизни, ощущением свободы быть такой, какова она есть на самом деле. Она окинула его насмешливым взглядом. «Осторожней, если ты упадешь в обморок от холода, я даже не смогу сделать тебе искусственное дыхание рот в рот, принимая в расчет то, что с тобой при этом происходит».
«Твои коллеги знают, что ты умеешь шутить?» «Скорее всего, не знают. Но именно поэтому было бы интересно сейчас посмотреть на их реакцию».
Сара смущенно улыбнулась и опустила голову.
«Да, я знаю, что ты права, но я так счастлив быть с тобой, что иногда мне хочется, чтобы весь мир понял, какая ты невероятная женщина, даже вне твоей работы».
Сара распустила волосы, которые легкой рыжей занавеской легли на ее плечи, и опустила голову на плечо Кристофера. «Единственное, что для меня имеет значение в жизни, это ты, Симон, моя семья и жертвы убийц, которых я должна найти. Мнение всех остальных для меня безразлично». Кристофер кивнул в знак согласия и задержал взгляд на следах ожога возле ее правого глаза, а также на первых морщинках, прорезавших лоб. При необходимости они могли бы стать свидетелями того, с какой ответственностью она расследует каждое доставшееся ей дело.
«Кстати, о жертвах. Мне сегодня показалось, что ты искала оружие, чтобы выстрелить в меня, когда я поднялся на гребень холма».
Сара отогнала нахлынувший поток тревожных мыслей и шутливым тоном ответила. «Нет, не показалось. И если бы он у меня был, я бы в тебя выстрелила. Сюда», — пояснила, указав пальцем на его грудь, где сердце. «Сюда», — приложила палец к его губам. «И, конечно, сюда», — закончила фразу, кладя руку ему на затылок. При каждом ее прикосновении Кристофер чувствовал, как по его телу пробегает приятная дрожь.
«Ладно, я, кажется, отдышался».
Сара подозрительно нахмурила брови. «Давай, попробуй. А я скажу тебе, живой ты или нет». Кристофер приблизил губы к губам Сары, но снова остановился.
«Ну что еще?» — прошептала она. «За нами наблюдают».
Сара напряглась сильнее, чем Кристофер рассчитывал.
«Погоди, как раз позади тебя. Поворачивайся медленно».
Она осторожно обернулась. В десятки метров от них —